Сегодня мы поговорим о потомстве патриарха Авраама. Мы знаем, что перед смертью патриарх Авраам благословил сына своего Исаака. Ну, вообще-то это как бы обычная процедура, ничего, казалось бы, особенного здесь нету. Но когда мы сегодня будем рассуждать, разговаривать о том, как будет благословлять свое потомство Исаак, мы увидим, что это за благословение и почему оно так важно. Для Авраама никаких проблем нету. Он благословляет своего единственного сына, рожденного от жены, от законной жены. У Исаака будет проблема, потому что у него два сына, и одного из них только можно благословить. То есть это не простое отцовское благословение, а нечто большее. И вот с патриарха Авраама начинается целый ряд людей, которых называют израильский народ, который ведет свое происхождение от Авраама. И вот это племя, израильский народ, в просторечии евреи, он сохраняет свое бытие до пришествия Иисуса Христа. И Христос приходит в среду израильского народа. И когда Он приходит, церковь, когда начинает писать Евангелие, рассказы, записи слов, высказывания, которые говорил Христос, оно вспоминает Его родословие, то есть перечисляет тех людей, которые были в роду по плоти Иисуса Христа. Запись этого родословия, свидетельство об этом родословии читается в неделе накануне Рождества Христова. Перечисляются все люди, жившие, то есть все потом, все предки Иисуса Христа по плоти. И вот череда этих людей, она на самом деле необычная, потому что каждый из этих упоминаемых там людей, он получал благословение своего отца, благословение на то, чтобы вот служить продолжателем вот этой традиции, традиции Авраама, той веры, которую явил Авраам. И эту традицию веры, доверия перед Богом пронести через всю свою жизнь и передать какому-то из своих наследников. Потому что долгие годы вот это чистое семя, чистая среда, плотская человеческая среда, которая должна была служить вместилищем, должна была послужить воплощению Божьему, она готовилась промыслом Божьим. Это были люди избранные, люди особенные, люди, которые действительно, не просто формальные предки, а люди, которые хранили эту традицию веры и донесли ее, передали своим потомкам и донесли, в конце концов, до времени воплощения Иисуса Христа. Это все поколение праведников. Действительно, поэтому мы их упоминаем, поэтому им составлены службы, мы вспоминаем каждого из них поименно, перечисляем порой некоторые отличительные признаки, заслуги, некоторые явления особо сопровождающие этих людей. Но нам важно понять, что вот эта череда праведников – это не праведники в нашем обычном смысле слова. Это не люди, которые нравственно безукоризненны, нравственно безупречны, люди совершенны по своим морально-нравственным качествам каким-то. Нет, имеется в виду совсем другое. Например, среди людей, которые явились праотцами или предками Иисуса Христа по плоти, упоминается женщина Раав. Она жительница вообще не еврейского происхождения, она жительница города Иерихон, и была в этом Иерихоне блудницей. Но когда она увидела израильский народ, она сердцем своим уверовала, что этот народ идет с Богом, что среди этого народа присутствует Бог, и уверовала, что действительно Бог отдаст эту землю во владение израильскому народу. и по вере своей решила помочь двум израильтянинам, которым угрожала опасность. За это ей сохранили жизнь, она не была уничтожена, как все остальные жители Иерихона. И впоследствии она вышла замуж за одного израильтянина, и вот среди потомков этого израильтянина был вот Иисей, Давид и так далее, остальные предки Иисуса Христа по плоти. Но она блудница. Оказывается, ее качество, а она упоминается в этом родословии, единственное качество, которое сделало ее достойным быть праматерью Иисуса Христа, это вера, вера в Бога. И благодаря этой вере она стала праведницей, она названа праведницей. И действительно, мы слышим, как Священное Писание свидетельствует об Аврааме. Авраам поверил, и это вменилось ему в праведность. То есть на самом деле человек оправдывается не своей нравственностью, не своими хорошими или плохими поступками в первую очередь. Он оправдывается верой. Если человек верит, само это состояние веры, оно вменяется ему в праведность. Возьмем, например, царя Давида. С точки зрения обычной человеческой нравственности он не является безупречным человеком. Он совершил тяжкий грех. Он прелюбодействовал. Он взял чужую жену. И чтобы скрыть этот грех, он посылает на верную смерть ее мужа. Он убивает невинного человека, человека ему лично преданного, берет его жену себе в жены, совершает двойной грех, но, будучи обличаемым пророком, он в сокрушении падает перед Богом на колени, кается, сокрушается, смиряется и сохраняется в общении с Богом. Потому что он немощен, как и всякий человек по природе человеческой, но даже среди своей немощи он сохраняет свою веру, свое доверие, свой трепет перед Богом. Дальше, когда мы будем с вами беседовать на тему книги «Царств», мы увидим, что, например, его предшественник царь Саул, предшественник царя Давида, в случае своего отступления от Бога, закрылся от Бога, не захотел признавать свои вины, не захотел каяться, потому что он не был праведен, он не верил в Бога. Вера – это особое состояние души, трепещущей перед Богом, не то молчаливое признание или словесное признание того, что Бог есть, но наша жизнь от Него не очень-то и зависит. Я сам хозяин своей жизни. Я распоряжаюсь, куда мне пойти и что делать. Я источник, настоящий источник всех движений моей души, моих поступков, моей жизни. И отвечаю только перед собой. Такая мысль. На самом деле это не та вера. Про такую веру, про то, что Бог есть, сказано апостолу Иакова в его послании, что бесы веруют и трепещут, но не считаться верующими, праведными они, естественно, не могут. Так вот, та вера, которая делает человека праведным, та вера, которую смог передать Авраам своему сыну Исааку, Исаак смог передать своему сыну Иакову. И дальше она передавалась из поколения в поколение. Это состояние человека, который понимает, что все в его жизни зависит от Бога, управляется Богом. И сам он трепещет перед этим Богом и надеется и уповает во всем на помощь Божью, на милость Божью, на защиту Божью. Вот это вот упование и трепет перед Богом и является таким вот определенным выражением вера, состояние веры. И вот такая вера действительно меняется в человеку в праведность, даже если он совершает иногда по немощи человеческого существа какие-то проступки, какие-то ошибки. В конце концов, и Авраам, и Адам по толкованию святых отцов мог вот по-другому изменить свою участь, Если бы он, когда явился к нему Бог, и спросил, что ты сделал, Адам, он бы себя осудил, а не Бога, обвинил в том, что с ним произошло. Тот и есть тот, та вера, которая ждет от нас Бог. И вот дальше от истории Авраама наступает чрезвычайно важный вопрос и проблема. Авраам, понятно, он засвидетельствовал свою веру теми великими поступками и делами, о которых мы уже говорили. Он пошел в землю, о которой ничего не знал. Он ждал сына, которого Бог ему обещал целых 25 лет. Он все эти годы не роптал, сохранял веру в Бога. Он ради любви Бога готов был принести в жертву собственного сына. Он засвидетельствовал свою веру. И вот это свидетельство вере привело к тому, что он стал родоначальником целого народа. У него рождается сын Исаак. Исаак тоже засвидетельствовал свою веру, но, по крайней мере, мы видим это в подростковом возрасте. Он, будучи 14-летним отроком, он доверяет Богу, доверяет отцу, он не сопротивляется, когда Авраам хочет принести ее в жертву Богу. Этим показывает, что действительно все его существо трепетно перед Богом. Он тоже засвидетельствовал свою веру. И Авраам, умирая, благословляет его. Благословение, которое получил Бог, которое получил Авраам от Бога, оно заключается в том, что среди потомков Авраама родится Спаситель мира. Вот то благословение, которым благословляют патриархи своих потомков, оно есть не просто благословение, предполагающее какой-то раздел имущества или обладание каким-то имуществом, или просто пожелание хорошей, доброй, благой жизни, как примерно это имеем в виду мы, там, желая что-то или какие-то благие пожелания, давая людям на какие-то юбилейные даты, дни рождения, или когда собираемся отходить в мир иной. Тут нечто иное. Благословение, которым благословляют патриархи своих потомков, это есть вот именно передача, больше оно похоже на преемственность духовную, на передачу дара Святаго Духа, на передачу некоторой силы Божьей, вот этой самой веры, она как бы передается через это благословение, та вера, то пребывание Духа с этим человеком, которым эта вера утверждается, через который она живет, через которую животворится этот род этого человека и становится способным сохранять веру дальше, из поколения в поколение. Потому что, как говорит апостол Павел, вера есть тоже дар Бога и плод Святаго Духа в нас. И стало быть, и вера сохраняется в нас силой Святаго Духа. И если мы проносим эту веру через всю нашу жизнь, то не своей же силой мы это творим. Это мы творим потому, что Дух Святый поспешествует нам в наших немощах, очищает, защищает, покрывает, вдохновляет, укрепляет нас на то, чтобы мы жили в согласии с этой верой. Если бы Он в какой-то момент отошел от нас, вера бы наша иссякла, изнемогла, потому что источник всего доброго в нас, в том числе и веры, это Бог. И все благое, что созидается в нас, это есть плод Духа Святаго. И наша лишь готовность, способность, желание претерпеть то, что велит, что, на что будет вдохновлять нас Святой Дух. Поэтому, чтобы сохранять эту веру в обетованное пришествие Спасителя из рода в род, из поколения в поколение, несомненно, нужен дар Святаго Духа. И через вот это благословение дар Святаго Духа и передается. Способность сохранять веру среди всех искушений, способность животворить этой верой окружающую жизнь и, самое главное, способность вот в каком-то потом все более и более сужающемся поколении, вот уже в индивидуальном порядке сохранять эту особую веру, которая в конце концов приведет к той вере, которой жила Дева Мария, той вере, которой жил Иосиф, ее обручник, та вера, без которой воплощение Сына Божьего было бы невозможно. Вот это, вот в этом суть благословения, которым благословляет Авраам своего сына. А Исаак, в свою очередь, будет благословлять своих сыновей, а те, в свою очередь, своих сыновей. Но вот в чем главный вопрос, главная коллизия, главная проблема всех этих благословений. Наследовать благословение может только один сын. Один. Только из множества сынов, только в поколении одного из них может состояться воплощение Спасителя мира. И вот здесь, то есть мы не, Библия не внимательно рассматривает, как потом из поколения в поколение, из рода в род, от отца к сыну подробно будет все это передаваться. Оно как бы покрывает это молчанием, тайной, хотя, несомненно, это было. Иначе бы, если бы этого не было, иначе бы не смогли апостолы восстановить родословие Иисуса Христа. Именно смысл этого родословия и его вот в том виде, в каком оно до нас дошло, есть свидетельство того, что благословение было. Но Библия очень внимательно и подробно рассматривает именно благословение первых потомков Авраама, чтобы люди, общающиеся, читающие Библию, вникающие в тайну общения Бога и человека, узрели нечто чрезвычайно важное. Вот об этом мы и поговорим. Благословить Аврааму Исаака было несложно. Он один сын, засвидетельствовавший свою веру. Но у самого Исаака рождается два сына. Причем рождаются они одновременно, они единоутробные, они очень отличаются друг от друга и внешне, и, как мы увидим, внутренне, но они единоутробные, и рождаются они одновременно, хотя один старший считается, другой младше. Рождаются у Исаака два сына. Старший зовется Исав, меньший зовется Иаков. И вот тут сразу возникает вопрос, кому из них передать благословение? Только один может получить вот этот вот духовный дар, который, плодом которого будет рождение Спасителя мира. Исаак к этому вопросу подходит достаточно просто. Он не сомневается, он не колеблется. Для него все естественно, все понятно. Тот, кто старший, тот и должен принять благословение. Но промысел Божий действует иначе. Бог избирает иначе. И вот понять, почему один избирается, а другой нет, нам очень важно. Как говорится в Библии, Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Почему? За что? У Бога нет лицеприятия. Исав внешне ничего плохого не сделал. Он не Каин, который убил своего брата. Внешне его жизнь не ведет никаким большим грехам. Она вполне естественна по-человечески. Почему же Бог его возненавидел? И это говорится потом уже. Мы пока не знаем, как будет история складываться взаимоотношений этих братьев и их взаимоотношений с отцом. И вот проходит какое-то время, дети взрослеют, Исаак стареет. Исаак, очевидно, любил очень рано, с детства, любил старшего сына. Старший был рослый, большой, косматый, настоящий мужчина. Даже, наверное, мужик, который все умеет держать в руках, у которого все получается. Библия называет его человеком полей. Он был замечательный охотник, ничего не боялся. Любил бегать по полям, добывать пищу, приносил очень много добычи. Мог кормить себя, кормить своего отца. И Библия так оговаривается, что Исаак очень любил кушанье, которое готовил ему Исав. Он любил пищу, дичь, которую приносил ему Исав, и больше никто другой такую дичь принести не мог и так приготовить ее не мог. То есть получается, что он любил своего сына, потому что тот умел его, ну так, грубо немножко скажем, ублажить. Потом чуть-чуть попозже поконкретнее назовем, что это было. А Иаков был, вот как бы мы сказали, маменькин сыночек. Человек, живущий в шатрах. Всегда около мамы. Не бегал, не ходил, не гулял. И поскольку в нем вот этого мужского начала, мужское начало сильно не проявлялось, он был слишком спокойный, слишком тихий, слишком задумчивый. И Иаков его не любил. Он считал, что этот сын не сможет вот самоутвердиться в жизни, не сможет никак себя реализовать. А Исав был человек уверенный, на него можно было положиться. И вот в какой-то период времени происходит история, которую Библия считает нужным рассказать. Однажды Исав прибегает с охоты, взмыленный, уставший. Естественно, как всякий мужчина в подобной ситуации, пробегавший весь день за добычей, он ужасно голоден. И не думать, не говорить, ни каким образом общаться с кем-то он не может, пока он не насытится. Яков в это время спокойно варит чечевичную похлебку. Не то чтобы это было специально подстроено, он просто в это время готовит пищу. И вот как раз Исав прибегает, видит то, что готовит Яков. Не сказать, чтобы это была такая вкусная еда, но он ужасно хочет есть и говорит: дай скорее мне то, что ты готовишь. Яков говорит: хорошо, только отдай мне сейчас свое первородство. Исав говорит: я умираю с голоду, что толку мне до твоего первородства? И отдает. Вот этот момент очень важный. Он показывает внутреннее состояние и того, и другого. Исаву все равно. Первородство в данном случае, по мысли этих братьев, по мысли их отца, означало то, что тот, кто из них раньше родился, тот и получит то самое благословение, то есть способность быть родом, из которого родится, в котором родится Спаситель мира. И вот Исав говорит, что мне, в принципе, все равно, для него не важно. Для него не важны вообще духовные потребности и размышления о каких-то там духовных вещах. Для него жизнь в этом мире гораздо важнее. Она для него насущна. Он думает о сегодняшнем дне, о телесном своем бытии. А Иаков вот этим своим вопросом говорит, что вот эта задумчивость его, эта вот мысль, она напряженно всматривается в будущее. Он думает, как бы ему вот это благословение получить. Речь идет, конечно, не о имуществе. И вообще это отречение Исава с юридической точки зрения ничего не значит. Вообще и оба они это понимают, что если бы не случилось то, в конце концов, что случилось, они бы не пришли к отцу и не стали бы спорить, кто из них что сказал когда-то в порыве каких-то страстей. Это никакого бы отношения, никакого воздействия на Исаака бы не оказало. Он бы просто благословил своего старшего сына просто потому, что считал, что так и надо делать, и просто потому, что он любил Исава. И оба понимали, что юридически это ничего не значит. Кроме того, ведь речь идет не о разделе имущества каком-то материальном. В данном случае оба получили бы вполне равномерную часть. Тогда имущество было бы разделено между всеми, и оба это тоже понимали. То есть тут речь идет не о каких-то вот меркантильных интересах, и вообще вот вся интрига этого момента в том, и Библия именно поэтому и показывает эту историю с чечевичной похлебкой, что Иакову важно получить это благословение. Он очень хочет сделать все, что от него зависит, как бы так, но чтобы действительно мое поколение стало родоначальниками Спасителя мира. Чтобы в моем поколении родился Спаситель мира. А Исаву это действительно внутренне не важно. Он не беспокоится об этом. он даже не задумываясь легко от этого отрекается. И вот этот момент, он важен. Он помогает понять их внутреннюю жизнь.